эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. Украина сформулировала свои ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля относительно членства в Организации Североатлантического договора и гарантии безопасности на период до вступления в НАТО. И Киев продолжает настаивать на таких гарантиях. Одним из результатов саммита в литовской столице, по мнению руководства Украины, должно стать приглашение Украины в альянс по упрощенной процедуре. Кроме того, Киев призывает страны Запада предоставить Украине гарантии безопасности еще до ее вступления в НАТО. Когда Украина может действительно стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический Союз? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать сегодня с нашими гостями. На связи со студией Владимир Ельченко, украинский дипломат, бывший посол Украины в Соединенных Штатах и Российской Федерации, постоянный представитель Украины в ООН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Роман Светан, украинский военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины. Здравствуйте.
Желаю здоровья.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о том, каковы ожидания Украины от саммита в Вильнюсе, и продолжим.
Украина настаивает на упрощенном алгоритме получения членства в НАТО, который был применен в отношении Финляндии и Швеции. Признавая, что вступление Украины в военно-политический блок не будет быстрым, ее власти предлагают на Вильнюсском саммите НАТО объявить о политическом приглашении, а окончательно одобрить присоединение к Североатлантическому Союзу, например, на Вашингтонском саммите в 2024 году, если это позволят условия безопасности. Что конкретно ждет Киев от итогов встречи лидеров стран НАТО в латвийской столице, сообщает 1 июля на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом украинский президент Владимир Зеленский.
Нам потребен на Вильнюсском саммите.
Нам нужен на Вильнюсском саммите очень четкий и понятный сигнал, что Украина может стать и имеет право стать равноправным членом НАТО после войны. Это и есть приглашение относительно альянса. Первый практический шаг. Для нас это было бы очень и очень важно.
Дуже важливо.
В принятии решения о вступлении Украины в НАТО Киев призывает союзников по военно-политическому блоку прекратить оглядываться на Кремль. Однако ряд западных политических деятелей, опасаясь прямого конфликта с Россией, не поддерживают скорое присоединение Украины к НАТО. В июне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Германию заявил, что в Вильнюсе не будет объявлено об официальном приглашении Украины в Организацию Североатлантического договора.
На Вильнюсском саммите и в рамках подготовки к нему мы не обсуждаем официальное приглашение Украины. Мы обсуждаем, как приблизить Украину к НАТО.
Из 31 страны НАТО членство Украины в организации на данный момент поддерживают не менее 20. Среди них нет Германии, и украинские власти призывают нынешнее немецкое правительство не повторять ошибок бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина была близка к получению плана действий по вступлению в Североатлантический Союз, но ей и Грузии отказали из-за активного противодействия российского президента Владимира Путина. Позицию Путина тогда поддержали Меркель и французский президент Николя Саркози. Такое решение в Бухаресте, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, открыло двери для вторжения России в Грузию, а в дальнейшем для аннексии Крыма, развязывания войны сначала в Донбассе, а спустя 8 лет и на территории всей Украины. На недавней встрече НАТО в Норвегии, на которой присутствовал и американский госсекретарь Энтони Блинкен, министры иностранных дел Альянса высказались за то, чтобы сделать нечто большее на саммите в Вильнюсе, чем повторение расплывчатых обещаний о будущем членстве Украины. По просьбе Киева, сейчас страны Запада разрабатывают многостороннюю систему обеспечения безопасности Украины на период, пока она не вступит в НАТО и не окажется под защитой 5-й статьи Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны.
Начнем с вас, Владимир Юрьевич. В принципе, с политической точки зрения, что может Украина еще достичь за несколько дней до Вильнюсского саммита? Или можно сказать, что все уже сформулировано и никаких особых сюрпризов ждать не приходится? Хотя премьер-министр Эстонии Кая Калас сказала, что как раз могут быть сюрпризы на Вильнюсском саммите НАТО.
Но я тоже хочу оставаться оптимистом. Я обратил внимание на ее заявление. Сложно сказать, какой сюрприз она имела в виду, но, наверное, политики такого уровня просто так, словно ветер, не бросают. Значит, действительно, это что-то должно быть достаточно серьезное и такое, что может нас приятно удивить. Но, опять же, хочу оставаться оптимистом и продолжать верить в то, что даже если на сегодняшний день с 31 члена НАТО, как нам говорят, где-то там 23-25 за, если не членство Украины, то, по крайней мере, какой-то гораздо более сильный сигнал, чем просто открытые двери и так далее. Но все-таки еще остаются какие-то там 5-7 или, может быть, меньше стран. Мы, в принципе, знаем эти страны по названиям, у которых еще больше пессимизма, чем у нас оптимизма. И я хочу верить в то, что, поскольку речь идет об очень серьезном вопросе, и учитывая те максимально интенсивные консультации и переговоры, которые происходили в последние недели и месяцы в самых различных форматах между отдельными странами НАТО, в тройке Франция, Польша, Германия, визит господина Столтенберга в Вашингтон и так далее, и так далее. Это на позитиве. На негативе имеем такое, мне кажется, не очень осторожное заявление президента США Байдена, хотя сейчас говорят, что это был такой своеобразный экспромт, там с трапа самолета, где-то брошенная фраза журналистам, что он как бы не собирается особо там содействовать или сопутствовать быстрому приему Украины в члены НАТО. Ну, будем верить в то, что это была действительно фраза не заученная, не тезисная, а просто то, что, как говорится, сорвалось с языка. Так что я продолжаю верить в то, что за оставшуюся неделю можно еще о чем-то договориться лучшем для Украины, хотя, конечно же, вряд ли мы можем ожидать объявления там 11-12 июля о том, что Украина вот скоро станет членом НАТО. Но даже упрощенная процедура, то есть вот шведско-финская модель, плюс разговоры о том, что все-таки будут некие гарантии безопасности, в идеале это отдельные отношения между Украиной и наиболее мощными членами НАТО, то есть опять-таки США, Великобритания, Франция и Германия. Я бы, например, отдал предпочтение варианту, о котором я услышал на одной из дискуссий в рамках Atlantic Council в Вашингтоне. Там были серьезные эксперты, которым мы верим, которые настоящие друзья Украины. Они говорили о возможности некоего договора между НАТО и Украиной о сдерживании помощи военной, гарантиях и так далее. Если бы страны НАТО успели такой договор согласовать, то его мог бы подписать генеральный секретарь Столтенберг. Или наоборот, отдельные страны НАТО, я уже назвал 4, может быть, их будет больше, могли бы подписать некие вот такие договора с нашим государством. Ну и, конечно, очень важно, если уж не говорить о членстве, то чтобы на долгую перспективу мы получили гарантии поставок оружия, стабильных поставок, не зависящих от конъюнктуры, от каких-то еще дополнительных решений. Ну а это уже что-то на манер тех, скажем, договорных отношений, которые имеют, например, между США и Израилем, ну, так называемый статус главного союзника вне НАТО. То есть есть еще Тайвань, Япония, Корея, Австралия и так далее. Страны Соединенные Штаты имеют похожие договоры. Но мне неизвестно о том, чтобы такие договоры заключались между другими странами члена НАТО, кроме, может быть, вот так называемый АУКУС, это США, Австралия и так далее, но это немножко не наш регион, я думаю, что эта модель нам не подходит. В любом случае, мы должны услышать сигнал, который не будет, скажем так, провоцировать Путина продолжать войну бесконечно, потому что вот эти разговоры, честно говоря, мне перестали нравиться в последние дни, когда нам говорят, что вот Украина может стать членом НАТО, но только после окончания войны. Не кажется ли вам, что это сигнал Путину, что давай продолжай войну бесконечно, и тогда Украина никогда не станет членом НАТО? По крайней мере, так это может читаться в Москве.
Ну вот, кстати, Роман Григорьевич, это очень интересный вопрос. Да? Насколько, когда говорят, что сначала победите в войне, а потом станете членами НАТО, насколько это действительно провоцирует Москву к продолжению военного конфликта в любом формате? Только чтобы не допустить Североатлантический союз Украины.
Полностью поддерживаю такой тезис. Именно вот такие действия, когда говорится о том, что примут только после того, как победим, как раз и подводят к тому, что россияне будут биться тогда до бесконечности, потому что если мы на это пойдем, будет та же самая проблема. Потому оптимально все-таки выполнять свою задачу. Нам НАТО нужно для одной, в принципе, задачи – восстановить ядерный статус. Восстановить ядерный статус можно двумя путями. Пока мы не получим ядерного оружия, ни о каких безопасности вообще речи быть не может. Любая гарантия безопасности – это просто определенное количество бумажек формата А4, на котором что-то напечатано. Не более того, мы уже, у нас есть эта бумажка, Будапештский меморандум, а ядерный статус мы потеряли. Восстановить ядерный статус двумя путями. Производить ядерное оружие у себя. У нас есть 15 ядерных реакторов, у нас есть плановые, и мы можем запустить производство ядерного оружия, восстановить ядерный статус. Вот это будет реальная гарантия безопасности. А второй путь – это вступление в НАТО. В НАТО есть программа ядерного обмена, когда американское ядерное оружие располагается на территориях стран НАТО. Именно под эту программу расположено оружие в Бельгии, в Нидерландах, в Германии, в Италии. Сейчас поляки просят также расположить ядерное оружие у себя. Не просто так, поляки запрашивают эту программу и расположение ядерного оружия. Нам в эту программу надо попасть. Чтобы попасть в эту программу, надо вступить в НАТО. Ну а дальше политические моменты, связанные с приглашением и вступлением. Потому варианта два. Либо начинать производить самим, либо ждать вступления. Но ждать до бесконечности нельзя. Если на этом натовском саммите в Вильнюсе, который будет через дней 10, нам не дадут реальную доступную карту вступления в НАТО, надо запускать производство ядерного оружия уже на своей территории. И об этом всем объявить, это очень важно. Заявить и начать работы. Да, дорого, да, долго, но без ядерного оружия у нас не будет безопасности.
Ну, кстати, это вот разговор у нас приводит к такому политическому моменту. Это вот к вам, Вопрос Владимирович, а не превратит ли это Украину в Северную Корею? Или в Израиль? Вот в какую из стран, если Украина начнет собственный ядерный процесс?
Знаете, я бы здесь вопрос немножко по-другому поставил. В этом контексте нужно получить ответ на главный вопрос, а что делать с договором о неразпространении ядерного оружия 1968 года. Дело в том, что до сегодняшнего дня, хотя уже и не 100%, этот договор остался, ну, наверное, одним из немногих, на чем еще держатся вот эти вот ошметки или остатки системы коллективной безопасности, на которую наплевала и которую разрушила Россия. Начиная от устава ООН, там, принципов ОБСЕ и много-много другого. Но договор этот, он как священная корова. Даже вот объявленный выход из этого договора Северной Кореи был как бы не признан. То есть другие страны сказали, что да нет, мы считаем, что Корея ниоткуда не выходила. Хотя это смешно звучало, но тем не менее это так. Но уже во время существования этого договора появились ядерные Индия и Пакистан. Ну, Израиль – это вообще отдельная тема, он же никогда не признавал, что у него есть ядерное оружие. Как бы все знают, что есть, но в то же время его там нет. Ну и есть вот эти 10-15, может, уже и больше так называемых пороговых государств, которые буквально в течение месяца могут стать обладателями ядерного оружия. Это и Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Вьетнам, даже Япония, Южная Корея и многие-многие другие. Поэтому я бы ставил вопрос так. Если учесть ситуацию вокруг Ирана, я имею в виду Мишахеда и ядерное оружие, если учесть Северную Корею, которая в последнее время немножко успокоилась, но, конечно, окончательно никогда не успокоится, и вот эти все пороговые страны, то нужно серьезно думать о том, что делать с этим режимом ядерного нераспространения. А вот от ответа на этот вопрос и будет зависеть тот путь, по которому, может быть, пойдет и Украина.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Владимир Ельченко и военный эксперт Роман Светов. Мы говорим о Вильнюсском саммите НАТО и перспективах присоединения Украины к Североатлантическому союзу. Вот я, кстати, хочу продолжить тему ядерного оружия, потому что она всегда связана с НАТО, с евроатлантической интеграцией. И тут, Роман Григорьевич, есть небольшое такое уточнение относительно ваших тезисов. Когда Украина вступает в НАТО и становится одной из стран, которые находятся под этим зонтиком евроатлантическим, или на ее территории размещаются там какие-то элементы ядерного оружия, так как это происходит в других странах, как вы об этом говорили, это я могу понять. А вот представим себе, что Украина самостоятельная ядерная держава с каким-то количеством ядерного оружия, и Россия самостоятельная ядерная держава, тоже с каким-то количеством ядерного оружия. И, кстати, и Беларусь ядерная держава. Всюду ядерные державы со всех сторон. Но ведь мы же видим, что наличие ядерного потенциала не уберегло страны, которые имеют это оружие, от военных конфликтов, по крайней мере, локального характера. Вот Индия и Пакистан – хороший пример. У обоих государств есть ядерное оружие. Обе страны время от времени между собой воюют. находится в серьезном конфликте. Еще один пример – Индия и Китайская Народная Республика. Тоже постоянные конфликты. Нельзя назвать это мирным сосуществованием. Где гарантии мирного существования Украины и России в случае, если две страны имеют ядерное оружие? Да, безусловно, обмена ядерными ударами может не быть. Кстати, я напомню, что президент России Борис Ельцин еще в 1991 году изучал возможность техническую такого обмена. А обычные схватки с применением обычного вооружения, они могут происходить так, как они происходят сегодня?
Происходят в основном пограничные конфликты. Как раз наличие ядерного оружия опережает ударов реальных серьезных средств поражения. Нет ни одной крылатой ракеты, ни одной баллистической ракеты, которые обменивались Пакистан и Индия или Индия и Китай. Для этого подсвечивается, что задача военной разведки о создании бустерной 200-километровой демилитаризованной зоны со стороны России. А сюда попадают 5 областей российских. Это Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская и Ростовская. Вот 5 областей Российской Федерации. Или они будут там одной республикой, или будут землями какими-то, как будут распадаться Россия. С ними будут вопросы, но именно демилитаризованная зона убережет, по крайней мере, от таких конфликтов. А вот наличие ядерного оружия точно убережет от обмена ударами другими системами поражения, которые могут доходить до центра или накрывать всю страну. А этого нет ни в Индии, ни в Пакистане, ни в Индии и Китае.
Я хочу спросить у вас, Владимир Юрьевич, что касается ситуации, которая связана вообще с политическими опасениями. Вот в последние недели вы говорили, что вам не нравятся разговоры, которые сейчас происходят вокруг европейской интеграции, евроатлантической интеграции Украины. Но появилась и новая мысль, что на самом деле оказывается Бухарестский саммит, который все в Украине воспринимали как такое отложенное «да» вступлению Украины в НАТО, на самом деле был вежливым «нет». Об этом говорят даже многие западные политики, что на самом деле никто и не собирался принимать Украину в НАТО, что таким образом дали понять и Украине, и России, что этого никогда не произойдет. И вот результаты этого Бухарестского саммита. А не может ли Вильнюсский саммит таким образом повторить результат Бухарестского? Мы будем считать, что получили это вот вежливое «да», и Россия будет считать, что это вежливое «да», а на самом деле это будет такое осторожное «нет», как в Бухаресте. Вот как избежать этой очередной ошибки?
Повториться, конечно, это может, хотелось бы нам этого или нет. Но я вижу одну очень большую принципиальную разницу между 2008 годом и сегодняшним днем. В 2008 году, несмотря на всю эйфорию, которая исходила от тогдашнего президента Виктора Ющенко и его окружения, надо честно признать, что в тот момент Украина была абсолютно не готова, не соответствовала вообще ни одному критерию, не то чтобы членство в НАТО, а даже и близко не стояли. Если учесть, что НАТО является военно-политическим союзом, то есть все-таки на первом месте стоит слово «военные», потом уже «политические», то мне представляется, что нужно две вещи. Первое – это военная совместимость, а вот в том и разница, что сегодня мы находимся абсолютно на другом уровне развития, то есть наша армия фактически уже работает как армия страны НАТО, а может быть даже и получше. С другой стороны, нужна политическая воля, чтобы вот эту военную совместимость каким-то образом положить на бумагу и сделать Украину членом НАТО. А вот тут остаются вопросы, потому что никто не отменял тех реформ, которые нужны, кстати, для вступления в Европейский Союз. Это практически одни и те же реформы, то есть судебная. Ну, может быть, реформа, скажем так, правоохранительных органов сегодня не настолько на слуху, потому что во время войны, конечно, никто не будет делать эти реформы, они просто действительно не на часе. Но в то же время их надо будет когда-нибудь делать. И борьба с коррупцией. Вот то количество скандалов, которые возникают практически каждый день в последнее время, с одной стороны, они могут говорить о том, что мы такие действительно начали бороться серьезно с коррупцией, но с другой стороны, мне кажется, что не все так однозначно. И все это, безусловно, в западных столицах, в столицах НАТО видят и понимают. Как бы мы ни относились к тому, что вот с военной точки зрения мы готовы, но нам все равно так иначе придется проходить вот этот вот длинный путь. Мы его уже начали, в общем-то. В 2008 году это были только декларации, с тех пор прошло много времени, и утекло много воды. И в конце концов, мы все-таки уже выполнили, наверное, один из главных критериев соответствия настоящей демократии. Это то, что у нас уже который раз демократическим путем, путем выборов сменился президент. И оно происходило у нас с самых первых президентских выборов. Но если еще в это можно было окончательно не верить нашим партнерам в 2008 году, то уж сегодня, конечно, после 2014 года, после всех майданов, после всего остального, что произошло, я думаю, что это уже не вопрос. Так что политическая воля, конечно, должна быть. И вот тут я все-таки боюсь, что имея вот таких вот скептиков все еще в составе НАТО, и так и не выучив тех уроков, которые были Путиным преподнесены западным столицам после 2008 года, ничего не изменилось. То есть ни после агрессии против Грузии, ни после 2014 года Крыма, Донбасса, так наши партнеры, к сожалению, все эти уроки и не выучили. И поэтому я думаю, что вот то, что, собственно, с чего Виталий начали свой вопрос, то есть в 2008 году на самом деле никто не собирался нас принимать. Вот главная причина, наверное, все-таки в том, что как боялись Путина и Россию, так и продолжают все еще бояться. Но все-таки, вы знаете, мы живем в очень... такое время быстро изменяющееся, вот этот так называемый мятеж Пригожина и то, что, наверное, это еще не конец истории, мы еще что-то увидим, все это также должно способствовать изменению мнения в головах западных политиков. Но скажу то, что я уже говорил, мне кажется, раньше. Вот не хватает сегодня на Западе политиков такого уровня, как Рейган, как Тэтчер, как Черчилль. Если бы мы имели хотя бы одного главу государства, крупного вот такого калибра, наверное, все-таки мы бы сейчас стояли совершенно в другой ситуации.
Иван Григорьевич, а скажите, вот действительно украинские вооруженные силы уже полностью соответствуют стандартам НАТО? Потому что когда говорят о политике, все ясно, да, что нужно сделать. А что такое военный стандарт? Может быть, что-то еще должно произойти?
И коррупция, и суды, и силовые органы, которые должны быть реформированы. Дело в том, что как раз во время боевых действий, во время введения военного положения, это самое лучшее время для реформирования силовых органов. Тогда, когда центры силы сейчас в вооруженных силах Украины, и они уже, можно сказать, именно наши ВСУ, уже, можно сказать, соответствуют системам управления НАТО. Там еще остались некоторые моменты, но работа с натовским вооружением заставляет полностью перестраивать всю систему управления вооруженных сил под стандарты НАТО. Тут получается такое внешнее вроде бы как давление, но оно в конце концов имеет положительный эффект. Можно говорить действительно, что ВСУ – это уже часть НАТО. После того, как мы начали получать и пользоваться и системами, и разведданными, и вооружением. А вот силовые блоки как раз легко перестраивать именно в режиме военного положения. Почему? Потому что сейчас центр принятия решений силовых, он в ставке Верховного Главнокомандующего и даже смещен чуть-чуть уже в сторону Генштаба Вооруженных Сил Украины. Потому у нас две структуры, которые остались после Советского Союза, которые однозначно надо реформировать. И нас с этими двумя структурами, с двумя монстрами Службы Безопасности Украины и Министерства Внутренних Дел НАТО никогда в жизни не возьмут. Потому что эти структуры, их просто не должно быть. Служба Безопасности сейчас, в военное время, это в основном контрразведка. Контрразведка, контрики работают сейчас на ура. И как отдельная структура контрразведка службы безопасности, она может остаться функционировать. А вот все остальные функции, которые на данный момент сильно не нужны, ни экономическая безопасность, ни политическая какая-то, они просто не на часе, так скажем. Потому службу безопасности очень легко реформировать, оставив только контрразведку. А дальше переподчинение ее, неважно, либо напрямую на РНБО, или на Ставку, или в тот же Генштаб, или в силовое ведомство. И МВД можно реформировать на данный момент. Это вообще монстр. Советский монстр МВД вырос за 30 лет Украины, больше 30 лет государству. Он вобрал в себя Нацгвардию, в МЧС, пограничников. Ну, то есть стал просто монстром. Его надо однозначно разрушать. Нацгвардию переводить под управление начальника Генштаба, передавать в части вооруженные силы Украины, МЧС, вернее, эту службу возвращать обратно в Министерство чрезвычайных ситуаций, то есть разбить. Пограничники – это другая тема, которые также могут быть переданы в другие структуры. То есть нам надо обязательно проводить эти реформы. Ну а коррупция здесь еще проще, именно в военное время. Обнулять налоговую, таможню, вводить не налоги, а просто сборы с транзакций. У нас транзакции сотни триллионов гривен в год проходят. 1% хватит для наполнения бюджета, уйдет налоговая, уйдет таможня. Ну а по судам есть механизмы, как суды перезапускать полностью. Опять же, в военное время это самый оптимальный вариант. Заниматься просто надо.
Ильич, вот говорят о том, что у Украины есть окно возможностей между вильнюсским и вашингтонским саммитами НАТО. Согласны ли вы, что если действительно не удастся добиться каких-то значительных подвижек за этот вот предстоящий год, то потом будет гораздо труднее?
Я думаю, с этим можно согласиться. Это окно, в самом деле, существует. Вот только ни в коем случае нельзя, знаете, вставать в позу обиженного. Чем бы ни закончился вильнюсский саммит, а я вижу уже некоторые такие нотки у наших политиков такой какой-то глубокой затаенной обиды. Вот, если не примете, там что-то не сделаете, мы сильно обидимся. Мне это напоминает ситуацию вот первых месяцев или недель даже войны. В прошлом году, когда мы слышали от некоторых очень серьезных наших руководителей слова, что «а что это НАТО вообще сделало? Оно ничего не делает, НАТО нам не помогает». Потом это все трансформировалось в такую более мягкую форму, что «ну да, НАТО – это бюрократия, такая система неповоротливая, зато нам начали помогать наконец-то посторонние отдельные страны, члены НАТО, а это, в принципе, то же самое». Чтобы сейчас опять это не повторилось, и мы не обиделись, не стали опять ругать это НАТО, вот НАТО такое-сякое, а от этого недалеко уже и уйти опять в тезис о нейтралитете Украины. Опять-таки, помните, стамбульские переговоры, все эти бумажки там, которые друг другу показывали, где написано что-то там о движении неприсоединения, о внеблоковости Украины и так далее. Потому что это все мы уже проходили, ничего нам это не даст. Надо не обижаться на НАТО, а делать... То, о чем сказал Роман Григорьевич. В самом деле, действительно, наверное, вот именно в военное время нужно не обижаться, а зачем рукава реформировать то, что можно реформировать. И тогда мы это окно, вернее, успеем в него вскочить, пока оно не захлопнется. А Вашингтонский саммит, учитывая то, что США – это наш самый главный друг и союзник на Западе, то, конечно же, где, как ни в Вашингтоне, можно открывать бутылку шампанского и праздновать, если не принятие Украины в НАТО, то, по крайней мере, что-то очень близкое к этому.
Благодарю. А мы будем ожидать вильнюсского саммита НАТО и его итогов. Ну и, разумеется, того, как будет продвигаться евроатлантическая интеграция Украины. Мы говорили с украинским дипломатом, бывшим послом Украины в Соединенных Штатах и Российской Федерации Владимиром Ельченко и украинским военным экспертом, полковником запаса Романом Светаном. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мира вам.